мнением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
В эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Сегодня с нами Андрей Фефелов, главный редактор интернет-канала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра». Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Мы ждем в нашей студии Юлию Таратуту, директора по развитию проекта «СНОП», которая задерживается, но вот-вот должна появиться у нас. А говорить будем сегодня о журналистике, журналистской этике, профессионализме, отталкиваясь вот от чего. Французские журналисты проанализировали программу Дмитрия Киселева «Вести недели» и обнаружили лживый закадровый перевод. И сейчас разворачивается дискуссия довольно странная, на мой взгляд. В результате этой дискуссии мы пытаемся выяснить, а можно ли врать нашему зрителю, если информация французских журналистов действительно соответствует действительности. Как будто бы нет предмета для дискуссии, но Андрей Фефелов, насколько я понимаю, готов обосновать позицию Дмитрия Киселева.
Его, этого предмета почти что нет для дискуссии, но здесь есть один такой существенный момент, что вообще работа журналистов в современном мире, она напоминает, конечно, работу военного. Это солдаты информационного фронта, это понятно. И, в общем-то, они делают то, что им скажут. Или их подбирают согласно тем взглядам, тем убеждениям, которые нужны глобальному заказчику, да, медиумагнату или, так сказать, государству, или кого угодно можно здесь назвать в качестве заказчика. И этот инцидент, он абсолютно ничтожный, абсолютно ничтожный. Он не имеет ничего под собой. Возможно, просто журналисты не нашли соответствующих евроскептиков, а нашли каких-то евроромантиков вместо этого, по ошибке. Времени уже было мало. Это какая-то неглобальная фальсификация. Да? Ну, например, французские журналисты, они постоянно нажимают на то, что... Ну, телевизионщики французские, да. Это известно, что Россия бомбит мирные города Сирии и вбамбливает в каменный век вот эту всю, как бы, сирийскую землю. А вот американские и натовские, и европейские самолеты, они очень аккуратно действуют, посмотрите как. И они показали действия российских самолетов, ВКС. Российской авиации. Был тоже большой скандал, но на самом деле это всего лишь такая фактология большой информационной войны, которая идет. И она в данном случае здесь ничего такого не произошло.
Слушайте, если мы вообще на фронте, ничего. То жертвы у нас получаются, зрители и слушатели. Такая вот история.
Но нет, вернемся к этому. Нет, жертвы это в итоге жертва, страна-жертва, это целые народы, да. Но это не в том смысле, что кто-то получает какую-то недостоверную или прочую информацию. Есть два взгляда радикально на мир.
Это Андрей Фефелов, главный редактор интернет-канала «День», зам главного редактора газеты «Завтра». И сейчас к нам присоединилась уже Юлия Таратута, директор по развитию проекта «СНОП». Здравствуйте, Юля.
Добрый вечер.
Пожалуйста, теперь можете вы заявить свою позицию. Возможно, в чем-то вы проявите солидарность с Андреем Фефеловым, я не знаю.
Поскольку я прошу прощения у всех, что я присоединилась, в этом смысле не слышала заданного вопроса, но могу себе представить.
Могу задать. Ну, то есть, сколь это допустимо с вашей точки зрения, если действительно имело место искажение информации, можно на это посмотреть сквозь пальцы, мол, мы сейчас все солдаты информационного фронта, или наоборот возмущаться, бить во все колокола и кричать, что это подло, низко и недопустимо. Пожалуйста.
Мне очень понравилось в предыдущем выступлении, вот ровно в эту секунду я вошла в студию, поправьте меня, ради бога, если я не права, вы сказали, незначительная фальсификация или какая? Какое прилагательное употребили?
Все это не имеет никакого значения. Это абсолютно...
Прилагательное, которое вы употребили по отношению к фальсификации.
Я думаю, что она была незначительной.
Но это как, знаете, это такой банальный пример с рыбой какой-то там свежести. Вот не бывает фальсификации, градуировок.
А давайте я вам докажу.
Можно я сейчас скажу?
Юлия заявит позицию.
Поскольку я тоже люблю разговаривать, и вот я и скажу. Мне кажется, что не бывает никаких незначительных фальсификаций. Фальсификации либо есть, либо нет. И в этом смысле, если кто-то пойман за руку, то он должен признать, что фальсификация состоялась, и оценивать ее размер, градус, но это такое немножечко неуважение к профессии. Мне кажется, что как раз вот состояние нынешнего журналистского сообщества, я говорю все-таки о близком к государству, хотя бывают разные перегибы и непрофессионализм среди СМИ, которые считают себя независимыми, но я буду говорить именно об окологосударственных СМИ, вот мне кажется, они исходят из такой презумпции, что незначительная фальсификация – это не фальсификация вовсе.
То есть чуть-чуть, то есть, но можно.
Да, чуть-чуть, но можно. Ну, то есть, если поймают, ну что же, мы скажем, что она незначительная. На самом деле, по-моему, это стыдно. Ну, это стыдно просто с профессиональной точки зрения.
Понимаете, вот такая вещь. Я был Андрей в Таманске, Фефилов. Когда в начале этой каши, которая заваривалась, ко мне приходили сирийские не журналисты, а военные. И на их лицах блуждали, значит, желваки. И они говорили, что только что Аль-Джазира показала вырезанную деревню с вывернутыми кишками, с разбросанными головами, вырезанную салафитами, которые ворвались туда. Но Аль-Джазира показала это как зверство армии Асада. Вот эта фальсификация, она имеет под собой кровавый, кошмарный след. А какая-то болтовня, каких-то евроскептиков, романтиков. Наверняка просто...
Простите, ради бога.
Два сюжета... Подождите, не прерывайте меня. Два сюжета перепутались. А вот то, что я сказал, или, допустим, когда Колин Пауэлл потрясал какой-то пробиркой со стриженными ногтями Кондолиза Райс и говорил, что это супероружие, которое имеет Саддам Хусейн, и потом туда вторглись целая армада и уничтожила государство, до сих пор там льется кровь. Вот это значительно. А вот это все туфта.
Это телеканал. Сейчас Юлия Таратута, да,
вы, кажется, не услышали меня.
Не слушаю.
Собственно, ну, зря вы не слушаете, коль скоро мы сидим на соседних стульях. Так вот, мне кажется, что вы не услышали, что я имею в виду. Я сейчас даже не говорю о том, что... Видите, я стараюсь очень деликатно себя вести, чтобы вы меня сразу там не пригвоздили, что я подсуживаю своим. Так вот, мне кажется, я довольно четко сформулировала, что само слово «фальсификация» не подразумевает под собой никакого прилагательного, позволяющего, ну, некоторую допустимую оценку, ну, то есть допустимость этого факта. То бишь, если вы говорите о том, что случаются недоработки у всех, и у оппозиционных рупоров, и у государственных каналов, о таком мы в принципе можем говорить. Фальсификация – это вещь, которую обсуждать невозможно. Это просто, ну, это как бы вещь, которую признается только в журналистике с отрицательным знаком.
Мне очень
никаких
нравится.
Других вариантов не бывает.
Мне очень нравится... Наши Андрей либералы, Фифу. Допустим, они очень любят говорить про слезинку ребенка.
Слезинка нет, это не либералы любят говорить про слезинку ребенка.
Я понимаю.
Распинали младенца вовсе не либералы.
Это герой Достоевского сказал для начала. Но либералы страшно любят повторять. После того, как была совершена вот эта кошмарная процедура погружения народ в либеральные реформы, да, с гигантскими жертвами, с гигантским грабежом. Сейчас либералы говорят про слезинку ребенка.
Какая слезинка Андрей, ребенка? О чем
вот
мы?
Я расскажу
мы
еще следующий момент. Что была предвыборная кампания 96-го года. Голосуй или проиграешь. Куда встроились все совести нации, светочи, светомусники за демократию.
И нет, это, мы не это будем было, этого вспоминать,
это
потому что версии была фальсификация или не
это
было фальсификации, ровно две.
Фальсификация.
Мой партнер по эфиру считает, что это была фальсификация.
Брейк, пожалуйста, да. Пожалуйста, можно я у Андрея уточню? Слушайте, Андрей, вы так уверенно об этом говорите, что я уже боюсь интернет-канал «День» смотреть и читать газету «Завтра», ровно потому, что я полагаю, что Андрей Фефилов сознательно может искажать какие-то факты ровно для того, чтобы убедить меня в чем-то.
Я помню, я исказил факт сознательно. В свое время ФАПСИ, патриоты из ФАПСИ передали мне запись разговора Ельцина и Клинтона.
Так.
Это была секретная запись международных переговоров, международных звонков. И для того, чтобы прикрыть этот источник, для того, чтобы не разогнали ФАПСИ, не устроили суд и аресты, поскольку это было антигосударственное деяние. В этом разговоре Ельцин сдавал государственные интересы России в пользу Америки. Я все дело обставил так, как будто бы эта запись пришла ко мне из океана. Это была сознательная фальсификация.
Хорошо принимается, но это такая для журналистского сообщества приемлемая фальсификация. Мы не выдаем свои источники.
Есть неприемлемая.
Позвольте, я все-таки спрошу, но а что же вы не продолжаете в том же духе, если это единственный случай в вашей жизни? Вы же говорите, что это приемлемо.
Нет, я говорю, что это приемлемо. Если будет подобная ситуация, я так же сделаю.
Но не сделаете ли же так, как Киселев? Не будете приписывать людям свое мнение?
Проблема Киселева в отсутствии времени и в отсутствии каких-то профессиональных его журналистов во Франции всего лишь. Это вот это момент некой текучки бесконечной.
Ловля блох.
Идет бесконечная страшная информационная война против России. Россия пытается вести информационную войну против Запада. Идет информационная война обоюдная. И столько всякой фактологии страшной, ничтожной, смешной возникает по ходу дела, что этот прецедент, он кажется мне просто такой мелочь, о которой не стоит говорить.
У Юли уточню. Юля, ну... Объективности ради можно предположить, что этим не гнушаются все. Ну, вот когда говорят, что идет информационная война, ну, ведь правда, постреливают из окопов откровенно. То наш МИД жалуется на публикацию на Евроньюз, где какие-то факты замалчивают, какие-то преувеличивают, например. Ну, и к этому уже начинаешь относиться соответствующим образом. Ну, да, и те, и другие. Чума на оба ваши дома, разве нет?
Вы знаете, я могу... принять некоторую данность информационной войны, но просто отрицать ее глупо, поскольку война идет просто, а значит, она сопровождается неким информационным аккомпанементом. И вообще люди как бы склонны к войнам и любят участвовать в чем-то дрочливом. Но, значит, первый тезис, повторюсь, пока тебя не поймали за руку с конкретными фактами, ты не вор. И если кто-то сочинит такую же, собственно, аннотацию к сюжету, как случилось с французами, и буквально побуквенно докажет, что вместо этого видео использовано это видео, вместо этого голоса подложен этот голос. Если 15 человек, участников сюжета, в такой же ситуации, ну, просто после проведенной работы, докажут все то же самое, наверное, стыдно будет... То есть стыдно будет не меньше, это но просто стыдиться будет, стыдно будет обратной стороне. Но знаете, как когда-то говорил один мой источник, еще когда я работала в совсем информационной прессе, в газете «Коммерсант», он, собственно, был пропагандистом еще 90-х. Он говорил о том, что нет, ну я не против пропаганды, я сам ею всю жизнь занимаюсь, но не так же кондово. Вот.
Это попытка поправить. Киселёва, что он был более искусно как-то...
Нет, ну он даже не пытался быть искусным, просто, мне кажется, такое наплевательское в некотором смысле отношение к своей аудитории. Вы говорите о том, что у него времени нет, а чем он таким занят, кроме как заниматься тем, чтобы, собственно, достигать этой цели. Киселёв очевидный пропагандист.
Попытку укусить Киселёв.
Нет, это не попытка, Киселёв, он плевать хотел на мои укусы, знаете, он живет в отдельном от меня мире, как и я живу в отдельном от него мире. Я даже хочу вам сказать, что я посмотрела в некотором смысле, просто фото программы Киселёва с этим сюжетом, и потом разблюдовку этого сюжета, а в обычной жизни я стараюсь этого не делать, ровно потому что для меня тяжело оказываться даже в понимаемой мною сети пропагандистского задора.
Принимается Андрей.
У одного империалиста английского, известного, есть такие строки поэтические. Я их забыл, конечно.
Сейчас хорошо.
Либералы виноваты, видимо.
Нет, неважно. Так, по смыслу хотя бы.
Ну что, быстро, грубо и умело за короткий путь земной и мой дух, и мое тело вымуштровала война. Я не знаю, что способен сделать Бог со мной, все сверх того, что уже сделал старшина. Это Киплинг написал. Mm-hmm. И в этом смысле информационные войны, они имеют вот такой же грубый характер. И также грубо они ведутся на Западе. Да? В КНДР собакам скармливают политиков, эти люди едят в траву на улицах Пхеньяна, хотя они ее просто собирают, выщипывают. Там, собирают, в смысле, ее разряжают. И это информационная война 21 века. Она ведется такими методами. С этим надо смириться, если угодно. Это надо принять действительно, как коллега говорит, как данность.
Стоит ли с этим смиряться?
А старшина, это как раз главный редактор телеканала «Дождь» или главный редактор «Russia Today». Это все старшины информационной войны. Поэтому что на это сетовать? И надо обращать на какие-то крупные казусы, а не на какое-то бормотание евроскептик.
Но мне кажется, что тут есть такая серьезная подмена, мы как бы ее принимаем как данность. Вот это, на самом деле, я возвращаюсь к вашему вопросу, который вы задали, что есть информационная война, есть два совершенно равноценных лагеря с одинаковым весом слова. И вот здесь врут, и чего мы тут, значит, пристаем к мелочам? Нет, это не так. Не только потому, что мы не так часто ловим за руку, а потому что я не могу сказать, что мне представляется пропаганда равнозначной. А более того, поскольку мы живем все-таки внутри этой страны, поэтому я могу совершенно отчетливо сказать, что она распространяется в обе, ну, как бы в обе стороны. То есть мы имеем в виду, мы имеем внешнеполитическую повестку, по поводу которой, очевидно, война идет с кем-то, и мы имеем внутреннюю повестку, когда война идет уж, наверное, с нами, поскольку это мы потребители вот этой, ну, условной лапши, которую нам навешивают. Я не гражданин Франции, не гражданин Великобритании, я не так пристально слежу за западными телеканалами. В этом смысле мне просто сложно оценивать, насколько врут тамошние каналы. Я, честно говоря, ничего про это не знаю. Вот мой собеседник, очевидно, более осведомлен, хотя мне кажется, он знает про это ровно столько же, сколько и я. Но я совершенно четко знаю, что разговор «сам дурак», и у них, значит, негров линчуют, это вообще не разговор. Это разговор, исключительно списывающий твои грехи некой мифологии того, что все люди врут. Нет, не все люди врут.
Вы читали такую работу, я не помню, автор, которая называется «Мировая деревня». Там вообще доказывается, что 80% всей циркулирующей информации в СМИ, мировых СМИ, российских, западных, прочих, это пиар, это заказные материалы. Причем это делается так. Мощный заказчик формирует пакет этих представлений, знаний, точек зрения, вбрасывает этот СМИ валом, а вслед за этим капиллярно мелкие журналисты, которые не имеют своих источников, не имеют своих информационных агентств, они потребляют это, тиражируют, немножко искажают, немножко поправляют, но так или иначе они работают с пиаром, картинка искажена. Это большой, крупный взгляд на серьезную проблему. А вы говорите, что в море фальсификации существует маленький кораблик журнала «Сноб», который живет вне фальсификации.
Так не болтайте, я такого не говорю.
Ну, к примеру, вы сказали, что вот есть околоправительственный, а есть не околоправительственный.
Знаете, это принято цитировать. А,
хорошо,
точно.
СНОП тоже в море фальсификации.
Юлия, пожалуйста.
А, ну, собственно, тут очень важно понимать, что вот мы говорим про... Ну, очевидно совершенно, вот я когда слушаю это, совершенно не важно, да или нет, за я или против. Важно то, что такая распространенная в России теория заговора, то есть конспирология, которая становится, ну, мерилом всего, она... приводит к тому, что ты, в принципе, можешь списать любую свою, не просто оплошность, а любое свое, ну, там, профессиональное преступление, а такого фальсификация в случае с выборами – это избирательное преступление, в случае с журналистикой – это профессиональное журналистское преступление. Ну, совершенно точно люди за такие вещи должны лишаться, если это неумышленно или какая-то там недоработка, они должны лишаться права на работу, на профессию. Но если мы живем в вот этой теории заговоров, которые все дергают за ниточки, все управляется. Мы, собственно, ну, дальше двигаться некуда. Можно вообще ничего не обсуждать, никакую работу над ошибками не проводить, но ее и никому не нужно проводить, потому что те люди, которые это делают, они, конечно, не ошибку совершают. А программа Дмитрия Киселева, она не ошибается. А как раз признание некоторое того, что их, значит, поймали за руку, это такой необычный элемент программы. В принципе, такое происходит, очевидно, ежедневно, судя по тому, что я вижу и могу сравнивать с реальными новостями, поскольку работаю в журналистике. Никто не извиняется за это.
Андрей, можно я опять уточню? Я сейчас абстрагируюсь. Там все, у меня нет микрофона, нет доступа к средствам массовой информации изнутри. А я вот обыватель. Я бы задал себе вопрос, а со мной-то так за что? Формирует у меня искаженную картинку мира. Зачем меня вводить в заблуждение? Зачем думать о людях хуже, например, чем они есть? Или лучше,
дело,
чем они есть?
Дело в том, что обыватель, любой обыватель, в Резоне или в Рязани, так называемый обыватель, это есть, собственно говоря, тот объект, на который направлены пушки информационной войны. Потому что либо взгляд у него будет... рожденный здесь, изнутри, так называемыми кремлевскими СМИ, государственными СМИ, либо он будет навязан и сформирован СМИ западными, которые действуют накатом, валом и гораздо мощнее по факту в суммарно своих ресурсах вот этих самых кремлевских, государственных или, как говорит дама, околоправительных СМИ.
Но тогда, используя врачебную терминологию, мы поставим не тот диагноз, как общество, тому, что происходит в мире, и будем лечить не те болезни.
Можно я скажу?
Юлия Таратута. Знаете,
есть такая смешная по истории, ее повторяют политологи друг за другом. По-моему, первым эту мысль выразил Глеб Павловский. Он сказал, что государство сначала формирует картинку, государство – власть, телекартинка. То есть телекартинка создается в некотором смысле по их заказу, а потом начинает сама в нее верить. верить. Ну, то есть она как бы настолько начинает терять связь с реальной реальностью, что, в общем, вот ее картинка продуцирует ее новые действия, искаженные. Вы абсолютно правы. И, кстати, я согласна совершенно с вашим вопросом. Это то, о чем я говорила, про кондовость, а не просто сказать какую-то, значит, фразу.
Посконность,
про то, что... Нет, посконность не скажу. А потому что на самом деле меня поражает, насколько неуважительно, мне кажется, стали телеканалы, о которых идет речь, которых вот поймали на таких сюжетах, относиться к своей аудитории. Мне кажется, уже обычный человек, не просвещенный, не погруженный в суть политических событий, уже понимает, что ему врут. А так, в принципе, не должно быть, если ты пропагандист.
Подрывают доверие.
Смотри, здесь стоит большой философский вопрос для серьезного, спокойного, интересного обсуждения. Что есть СМИ в современном мире? Как функционирует информация в современном мире? Кто является потребителем этой информации? И если сейчас мой оппонент очаровательный заявил о том, что мы живем вот в реальном мире, современном СМИ, правительство и власть сама жертвы искаженной картинки, я, наверное, согласен, что это так, но и на Западе происходит то же самое. На Западе происходит именно ровно в такой степени, если не в большей.
Стоит отвечать тем же?
Не совсем согласна. Потому что Юлия такого Таратутна. Количества...
Поближе к микрофону.
Такого
лучше.
Количества, как мы понимаем независимую информацию, как некий набор альтернативных информаций. Да? Ну, условно говоря, у тебя какое-то количество частных собственников, которые там, может быть, преследуют собственные интересы, как любит говорить Владимир Познер. Однако же создает... Хотя я совершенно не уверена, что именно так происходит, но создается некая поляна, некая результирующая, да, когда человек может понять и выбрать или как-то понять, что происходит.
На Западе плюрализм информационный есть?
Да, я так считаю.
Да, это абсолютно не так.
Я так считаю, потому что совершенно точно ты не можешь оказаться в ситуации на Западе, в которой ты получаешь абсолютно кристально вычищенную, сверенную на летучках в Кремле. Я могу об этом говорить точно совершенно, потому что сам брала интервью совсем недавно.
Бывали?
С руководителем. Можно я скажу? Нет, я не бывала. Конечно, я не теле руководитель. Татьяна Миткова в интервью журналу Forbes Life, которым я руководила до недавнего времени, собственно, довольно отчетливо мне сообщила содержание летучек. Также поступила ее коллега с телеканала ТВЦ, гендиректор. Да, то есть это абсолютная данность, этого не скрывают руководители. В этом смысле мы не можем говорить об альтернативной информации, учитывая, что она вырабатывается на летучках в Кремле.
Я не знаю, где происходят летучки, допустим, СМИ ФРГ, которые абсолютно консолидированы, которые занимаются по всем главным позициям, одну и ту же позицию.
Скажите, Ангела Меркель то ругают, то хвалят.
Знаете, Ангела Меркель не является...
Вы следите за...
Она не является тем принципиальной фигурой, которую я назвал. Принципиальный вопрос, связанный с Россией, с внешней политикой, с Китаем, с отношениями с Америкой.
Миграция, вы считаете, это не принципиальный вопрос, а вопрос немецкого бизнеса. Немецкий бизнес, может быть, там что-то думает свое.
Ну, у нас тоже существует в этом рамках плюрализм. У нас существуют разные мнения. Мы по-разному относимся к мигрантам из Средней Азии.
Кто по-разному? Первый и Второй канал по-разному к чему-то относится. Да, на вашей практике такое было?
Абсолютно.
Или
думаю,
канал НТВ высказал плюралистическую точку зрения по отношению к Первому каналу? Знаете, я еще расскажу случай из истории своей журналистской жизни. Однажды, опять же, просто инсайд. Значит, однажды, вот знаете, когда еще в те времена, когда серьезные силовики ссорились, и сейчас мы наблюдаем войны силовиков, но просто до нас уже меньше доходит. Но вот я помню очень хорошо, как ссорился один очень известный силовой министр с другим очень известным силовым министром. Так вот, хотели, значит, враждующие стороны, им пришлось размещать информацию об этом министре, свою информацию, ту, которую они хотели в пропагандистской информационной войне выразить на одном и том же канале, потому что другого канала у них в тот момент под рукой не оказалось. Вот такой у нас плюрализм.
Говорим о средствах массовой информации, журналистах. С нами Андрей Фефилов, главный редактор интернет-канала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра», и Юлия Таратута, директор по развитию проекта «СНОП». В эфире программа «Баррикады». Сейчас мы расстанемся на время информационного блока, после которого уже будем подключать аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
В
эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Андрей Фефилов, главный редактор интернет-канала «День», заместитель главного редактора газеты «Завтра» Юлия Таратута, директор по развитию проекта «СНОП». Сейчас уже будем подключать нашу аудиторию. Телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. Поехали, слушаем вас. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер, это Фрок.
Да, пожалуйста.
Вопрос от ватника Андрея Фефилова. Мне кажется, что мы все-таки с вами в одном окопе. Сноп оппонент, все понятно. Вопрос к вам. Вот для два примера и вопрос. Некоторое время назад были выборы в Москве. И Навальный, когда шел, то потом он получил от президента вопрос. А вам он вопрос был такой: вам не кажется, что для того, чтобы бороться с коррупцией, нужно самому быть конституционным человеком? Второй пример. Некоторое время назад Сергей Леонидович Доренко в эфире включал РБК с записью какого-то клоуна, которого пригласили на роль Доренко. Это выглядело ужасно, отвратительно и смешно. И вот теперь вопрос. Вот мне кажется, что вот этот стыд, который у нас возникает в тот момент, когда либералы нам тычут пальцем на наши недостатки, этот стыд, он ложный. Мне кажется, что все-таки начать пора нам, патриотам, правильно избирать себе, так сказать, товарищей по оружию.
Есть.
Мне кажется, что все-таки это важный момент. Спасибо.
Спасибо. И стыдиться будет некого. Пожалуйста,
ну что
Андрей.
Значит, товарищи по оружию? Я вот просто многие-многие годы я пребывал в суровой оппозиции государственной власти, и была полная информационная блокада по отношению там, к газете «Завтра», например. Я помню, когда я уже упоминал этот случай скандальнейший с вот этим облекованным секретным переговором, и этот переговорный блок, который был запущен в российские СМИ и на Запад, он вызвал дичайший скандал, но ни одно российское СМИ не упомянуло тогда, в какой газете это было опубликовано. Говорили, российская пресса, «Коммерсант» писал так, умолчание, в одной из российских газет, и это... Ангажированность.
Но вопрос-то в другом. Ну, тогда давайте...
Киселев мы... ангажирован, да. Я ангажирован не государством, а своей идеологией, своими представлениями глубокими, ролью России, ее задачами. И вот вопрос, бывают ли неангажированные СМИ в современном мире?
Вопрос был в другом. Может быть, стоит присмотреться к тем, кто с вами в окопе находится, и уже не давать им в руки это оружие, а найти кого-то другого?
Я считаю, что Киселев со своей ролью блестяще справляется. Он блестяще с ней справляется. А вот эти вещи... Просто дело в том, что последнее время я наблюдаю такую тенденцию. Она, с одной стороны, очень смешная, а с другой стороны, по-своему, отвратительная. Что вот эти так называемые либеральные круги, они превращают мух в гигантских слонов. Допустим, снесут какой-то ларек в центре Москвы, отвратительный грязный ларек. Они начинают рвать волосы, говорить, что это какое-то произведение искусства.
Какую либеральную общественность иметь в виду? Главную заметку в защиту ларька написала Ксения Собчак.
Это ваша дама, нет.
Ну, вот. Это какой,
защиту?
О каком? В защиту.
Я и говорю.
Написала... Нет, в защиту.
Они в защиту сноса.
То есть вот мой. Вам просто
это,
знамя.
Это ваша либеральная общественность,
что ли? Да? Мы плохо выбрали товарища по оружию.
Я можете парировать,
Юлия,
пожалуйста.
Я, честно говоря, знаете, я не очень поняла вопрос. То есть сначала, мне кажется, автор сам немножко запутался. Он сначала говорил о том, что... значит, вот Путин сказал Навальному, что надо быть чистым
чтобы
Навальному.
Чтобы бороться с коррупцией, нужно
да,
и самому
во-первых,
быть кристально
во-первых,
честным.
Во-первых, ну, я понимаю, что святые слова как бы оспаривать в эфире, говорит Москва, для нашего, собственно, задававшего вопрос, это
нет,
я даже
можете,
не стану.
Но,
во-первых, во-первых, если он следил за делом Навального, он может и сам усомниться в справедливости слов президента. И вообще, честно говоря, когда ты сомневаешься даже в словах вот человека, который для тебя беспрекословный авторитет, тогда ты и прекращаешь быть объектом пропаганды. И это какая-то такая, мне кажется, серьезная штука по отношению к себе и вообще воспитывающая в тебе самоуважение. Что, как потом перейти от вот этих вот случаев с коррупцией, о том, что либералы, значит, окружили, что там копаются в наших недостатках? У меня есть возражение. Они не копаются в наших, в ваших недостатках, они живут в этой стране.
В этой стране.
Нет, они живут
в России,
этой стране.
Ведь в России. Мы живем в нашей стране.
Я решу, как...
Давайте в нашей.
Они живут в той же стране, понятно, что и те люди, которые заставляют их выбирать слова. Да-да-да.
30 лет приучаю нашей стране. Нет, либералы говорят в этой стране.
Но я буду говорить так, как мне хочется.
Конечно, естественно.
Так вот, все живут в одной стране, и у всех право на ее развитие одинаковое. И право на веру в счастье. Страны одинаковые, и в этом смысле никто не копается в ваших недостатках. Это как бы
вот, а тем не менее,
разговор.
Всегда
а третий вот, куда, честно говоря, ушел автор вопроса, лучше нам выбирать противников по оружию, может быть, он хотел сказать?
Нет.
В смысле, он
говорил
врагов.
О том, что нужно...
Может, лучше забить
нужно
уже на
искать
либералов?
Таких однополчан, если уж
которые
совсем переводить, за которых
не лажают,
стыдно не будет.
Которые
да.
не лажают.
Вот.
А, ну то есть, ну да, ну видите как.
Знаете, как, видите когда, как? Когда в одном Андрей окопе Фифилов. Оказываются два солдата, для тех, кто воевал, обычно не выбирают. Мы выбираем этого человека, давайте, пожалуйте, в наш окоп посидите. Обычно с кем-то оказываешься в окопе, с тем и оказываешься. Слушайте, и потом смотришь, он хороший или хороший.
А если в вас попадет снаряд из-за него?
Ах, беда.
Там уже все равно.
Из-за него.
7-3-7-3-94-8.
Плохо направит.
На войне, сударыня, поэтому...
7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос господину Фифилову, если я правильно помню.
Да, все верно.
Всю передачу, чем он занимается, собственно, это оправданием наших грехов, тем, что кто-то где-то тоже нечистый. Ну, естественно, нечистый у нас. Как бы мир не идеальных людей. Так вот, вопрос состоит в том, какой предел оправданием. Что мы не сможем копировать? Вот, дескать, там из-за США у нас Косово разбомбили, значит, и мы можем бомбить Донбасс. Ну, не бомбить, но отделять, по крайней мере, присоединить Крым, потому что разделили. То же самое сейчас. Вот, дескать, в Америке врут. Кстати, канал тот же самый французский, он год, если не ошибаюсь, до этого снял похожую передачу про Fox News, который является, собственно, ну, аналогом наших государственных каналов. Если все вокруг нечисты, почему это является оправданием нашей грязи. Почему?
Принимается. Тоже грязь? Да, пожалуйста, Андрей.
Я говорю, что реальность, она такова. И вот этот инцидент ничтожный, смешной, который не связан с кровью, с вторжением армий в определенные участки территории земли, не стоит обсуждать, поскольку, повторяю, информационная война, наполненная пропагандой, наполненная эмоциями, наполненная разного рода степени фальсификациями, она идет полным ходом. И сейчас принимать такую позицию, что лишь бы не сказать неправду, единожды солгав, это такой, в общем-то, это тартюф, это либеральный тартюф говорит. Внутри этого человека.
Это Андрей Фифилов, Юлия Таратута.
Мне кажется, что вообще к вранью относиться так спокойно неприлично.
Ой, он неприлично,
без,
не рукопожатно.
Вот только не, нет, вот вы не переписывайте все да. время то, чего я не говорю. Хорошо. Не рукопожатно, а неприлично. А слова выбирайте, какие вы хотите.
Вы в 96-м
кроме
участвовали
того,
в кампании «Голосуй или проиграешь».
Кроме того, я вам уже, по-моему, даже сообщила в ответе на предыдущий вопрос, что я иначе оцениваю эти события.
А, понятно.
Но
все.
Я совершенно принимаю
понятно,
ваше право понятно, оценивать понятно, их так, потому что
понятно,
на вашей стороне
понятно.
Очень много голосов. А есть другие голоса. Более того, так. часть либералов стала оценивать их так, как так, вы так, говорите, так. а я нет. Так вот, мне кажется, что... Вранье – это очень опасная штука, и вранье, мне представляется, стало неким атомом, а вообще становится уже какое-то время просто атомом ну, строительства государственной повестки. 96-го
года.
Для меня это совершенно невыносимая конструкция, потому что мне кажется, ну, я не знаю, когда в жизни встречаюсь с человеком, который мне врет, я стараюсь с ним... Ну, просто не иметь дела, потому что я не понимаю, что он скажет в следующую минуту, как он меня подставит, что случится с работой, на которой я работаю, с продуктом, который мы командой выпускаем. И в этой ситуации, в которой я нахожусь, я голосую одним способом вот за другие ценности, а оказываюсь под колпаком такого серьезного вранья. И мне кажется, что в нашем случае вранье, оно как бы становится такой разрешенной нормой. Я говорила об этом уже в начале.
Потому что то это есть... защитная функция организма, на ложь отвечать ложью.
Нет, я считаю, что мы не дети, и государство наше не дети. И ребенку, когда он врет, его пытаются на каком-то этапе отучить врать. В данном случае вранье не детское, это не бессмысленное вранье. Это вранье осмысленное, потому что из этих атомов, ну вообще из этих кусочков пазла складывается вполне серьезная картина. Картина приводит к душераздирающим иногда результатам, к очень неприятным. Говорить о том, что вот есть мелкое вранье, а давайте говорить о крупном, да, если что-то мелкое, с моей точки зрения, это абсолютная последовательность. Почему те люди, которые борются с враньем, либо коррупционным, да, с сокрытием какой-то информации, либо, например, с плагиатом в диссертациях, ну, кажется, ну, что это за ерунда? Ну, что прикопались к человеку, ну, списал он диссертацию? Нет, если человек способен врать, он оказывается на должности и оказывается потом на должности, где следует принимать решения или воздействовать на других людей, значит, он будет продолжать врать.
Хорошо, но тут, простите уж, напрашивается элементарный вопрос. Вы человек, который принимает решения, директор по развитию проекта СНОП. И вы хотите сказать, что вы никогда
да,
не врали?
Да, я не вру.
Знакомьтесь, Андрей.
Отлично, это...
Мне, на самом деле, очень, мне всегда очень обидно. Нет, вот, мне, кстати, я ждала, что вы сейчас зададите мне этот вопрос, а вы так ответите, сама святость. Нет. А разговор идет о том, что, знаете, мне вот, очень часто, когда ты пеняешь на что-то человеку, например, на воровство, ну, с чиновниками это часто бывает, сейчас компании по разоблачению, вот журналисты пытаются спросить, а вот что у вас там нечисто? На что даже какие-то симпатичные государственные люди говорят, ну, слушайте, у вас там копнешь? Я просто сидела недавно на такой встрече. У вас там копнешь, тоже будет нечисто. И я помню, как мы... Я не помню, вот я не знаю, как остальные себя почувствовали, а я говорю, нет, чисто.
Нет, ну, причем тут экономические преступления?
Нет, почему нужно считать, что все люди врут?
Давайте
нет,
так.
Не все люди врут.
Это доктор Хаус научил это не простить.
Я просто помню этот эпизод у Мольера в Тартюфе, где Тартюф там лапал жену хозяина, и потом, когда хозяин вылез под стола, он снова стал святошей и сказал, как, вы поверили наветам? Тут я же видел, как ты хапал. Вы поверили этой гнусной лжи. И моя визави, она сказала, что компания «Голосуй или проиграешь» 96-го года, когда весь народ путем страшного информационного насилия, фальсификации и выборных фальсификаций...
Я считаю, что
вы можете
можно...
дать мне
нет.
договорить?
А я, не, нет,
вы можете дать мне договорить?
Одно и то же, я не хочу, чтобы вы вдалбливали это
слушатели. И каким-то образом этот человек, который через угольное ушко этих выборов продавили информационно Ельцина, навязали народу, эта дама, которая оправдывает, это говорит, ах, сейчас Киселев врет, боже
нет,
мой.
Нет, я не считаю. Я сказала, что вы имеете полное право полагать. Ну, просто вы человек таких убеждений.
Вы считаете, что эта компания была справедлива и честна?
Я считаю, что вы имеете полное...
Причем
это
я-то имею, скажите, по поводу 96-го года.
Я вам уже говорила, отвечала на вопрос. И прекратите двигать, знаете, как кто о чем, а кто-то там о бане. Ну, невозможно все время
расскажи
говорить...
Расскажи, девушка, про баню.
Можно немножко кровавую. Про 96-й год не переписывать. Вы же сами призываете не говорить все время на одну и ту же тему. Вы все время обобщаете.
Значит,
все время
говорите вы о том, поддерживаете что компанию, голосуй или
проиграй. Я вам только что дала право. Ну, некоторое полемическое право, не ругаю вас за то, что вы глупости
Боже
говорите.
Мой, вечный тоталитаризм либеральный.
Да.
Все это надоело,
я,
Господи.
Как бы, считаю, что вы
маленький Наполеон.
Имеете, ну, в некотором смысле, основание...
Это мы услышали. Слава тебе, Господи.
Вот. Я имею основание в некотором смысле основание. На тему, но я вам сказала, что я считаю иначе.
Я сейчас уже запущу наше голосование. Кто за кого будет из нашей аудитории, сейчас выясним. Смотрите, если вам ближе позиция Андрея Фефилова, главного редактора интернет-канала «День», заместителя главного редактора газеты «Завтра», вы голосуете 134-21-35. За Андрея Фефилова 134-21-35. Если вам ближе позиция Юлии Таратута, директора по развитию проекта «СНОП», вы голосуете 134-21-36. За Юлию Таратуту 134-21-36. Наше голосование началось, и в том и в другом случае префикс один и тот же, 8495. Если вы голосуете через приложение, тогда первый вариант за Андрея Фефилова, второй вариант за Юлию Таратуту. Голосование идет, и, ну и время для звонков тоже есть. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня зовут Николай. Я хочу сказать, что Таратута ходит...
Так, Николай, а мы были готовы к вашему выступлению. 7373948, слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Свобода слова.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Ну, задавайте, потому что вас очень плохо слышно, поэтому погромче, если можно.
По-солдатски что-то крикните мне, вопрос.
А, значит, вот смотрите, он говорит, что это маленькая ложь, да? Угу. А как нам верить потом, да, если вот нам говорят, допустим, что в серьезных темах, допустим, о разбомбленных больницах в Сирии. Да? Почему я должен верить тому же Киселеву, да, если он говорит, что это мы не мы? Уже?
Видите, я оказалась права.
Ну, спасибо, принимайте.
Верьте слону и снобу. Вот и все. У вас же есть уже определенное, наверное, сформировавшееся мнение. Поэтому вы его дальше подтверждаете.
Нет, а почему? СНОП. А почему? Почему вы... Ну, вы не на митинге же, мы с вами разговариваем.
Почему? Я просто
почему
говорю.
Вы... вот, возможно, это ваш соратник. Вот ваш соратник, который говорит о том, что...
Нет, это ваш
ему
соратник.
Нет, это совершенно не факт. Если человек не представился ватником, как сделал это первый, собственно, говоривший, он просто сказал, что он обращается к вам, потому что просто ватник. Не знаю, вот так решено было. А, совершенно невозможно определить
я не
позицию
слышал.
Человека.
Ваш слух избиратель.
Нет,
совершенно. Не-не-не, было.
Нет, было,
это фрок, это фрок.
Я никогда не вру, не как вру. Я вам говорил. Так вот, вот человек звонит и говорит, что вот ему наврали и признали, что это вранье. А как ему верить дальше? Мы не знаем, какая у него позиция политическая. Не имеем ни малейшего представления.
Так как это в жизни
признанием пока еще не было, насколько я помню.
Какого признания?
Ну, вы сказали, что признали, что это было. Но пока признание со стороны Дмитрия Киселева не прозвучало.
Ой, простите, да, это я говорю про предыдущий сюжет, да-да-да, по поводу которого Дмитрий Киселев извинился. Я говорю об украинском офицере ИСС. Да.
Принимается.
У меня, видите, монтаж случился.
Ну,
я
когда
извиняюсь.
Те либералы, которые фальсифицировали российскую историю, которые фальсифицировали выборы 96-го года, которые фальсифицировали события 93-го года, расстрел, показывали рыбьим глазом патриотические митинги, когда они раскаются, извинятся, а потом еще наложат запрет на их профессию, как предлагает честнейшая моя визави, то тогда я буду счастлив и удовлетворен.
Потрясающе совершенно. Что за манера разговаривать с группами? Вот у вас сидит живой человек.
Да, да,
как
возможно.
Вы сказали,
если вы участвовали, если вы очаровательно участвовали в кампании 96-го года, голосуете, проиграете,
мне не
то
нравится,
вы,
что вы повторяете, вы. Во-первых, один и тот же тезис. Ну, правда, но это даже как-то немножко
я
вас умаляет.
Я за запрет на профессию.
Это вас умаляет. А во-вторых, я совершенно не понимаю, почему вы разговариваете с некой мифической группой либералов, а не с конкретной позицией, которая... Вот здесь звучит в студии.
Хорошо.
Я не разговариваю с вами, как с мифическими патриотами. Потому что вы человек сложных взглядов. Вы тут патриот, тут не патриот. Завтра вообще неизвестно, что будет. Вы сами сказали. Были
в долгой... чем? В оппозиции.
Ну,
вы
как? Ну, у вас разная биографическая...
Я был в мощнейшей оппозиции, когда государство было захвачено либеральной кликой.
Я хочу сказать, что я считаю, что человека нужно вот измерять вот этими словами.
Если вы не знаете историю России, историю оппозиции, это не значит, что я должен отвечать.
Если вы...
Не договоритесь. Я понял. Я прошу если прощения, мы, просто время нашей программы подошло к концу. Мне остается только подвести итоги голосования. Итог. 54% за Андрея Фефилова, 46% за Юлию Таратуту. Так проголосовала наша аудитория. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.